эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим о насилии и запугивании, как в школе со стороны сверстников, так и в семье, в домашней обстановке. И попробуем понять, изменилось ли отношение к дракам и наказаниям у молодежи по сравнению со старшим поколением. Возможно, проявление насилия – вещь для человека вполне естественная, и социализация никогда не обходится без подавления. Эту тему мы подробнее обсудим во второй части программы с психологом Сергеем Миниколоповым и этологом Мариной Бутовской. Начнем же с событий актуальных. Митинг за семейные ценности против вывода побоев членов семьи из Уголовного кодекса, которые не разрешили провести на Болотной площади. Московской студии автор заявки на проведение митинга Александра Воскресенского и координатора гендерной программы филиала фонда имени Генриха Бёля Ирина Костерина. Ну вот к ней, собственно, мой первый вопрос. Почему, как вам кажется, митинг против насилия в семье, да, вызвал такую негативную реакцию, вы не разрешили, может быть, потому что была заявка про Болотную, или потому что вообще законопроект проект о декриминализации вот, семейных побоев в семье, его поддержали вот изначально в Государственной Думе, ну, просто подавляющее большинство, там 360, по-моему, депутатов, как, а всего их 450. То есть вот что здесь сработало, как вам кажется?
Ну, вы знаете, очень сложно как бы выбрать какую-то одну причину. Мне кажется, могли сработать на самом деле и та, и та, и то, что у Болотной есть своя репутация, и, может быть, другое место было бы менее раздражающим и триггерным. Но, конечно, сама государственная политика, которая сейчас в отношении насилия и за так называемые традиционные семейные ценности, очень сильно видно, что здесь есть определенная линия, есть определенная идеология, которая разделяется многими людьми в Государственной Думе, и каких-то внятных и сильных голосов, противоречащих этой идеологии, каких-то альтернативных вариантов нет. У нас действуют сейчас в России две программы. Одна называется программа развития семейной политики до 2025 года, другая – развитие демографической политики. Там очень хорошо видно в этих двух документах, что семья сейчас воспринимается как некая очень традиционная, и идет идея такая вот возврата к традиционной семье, в которую, в общем-то, как бы не должны никто вмешиваться, там супруги и дети должны сами договариваться о всем, и государство словно не должно вторгаться вот в эту приватную сферу, и даже если там происходит насилие и так далее, да, ну вы знаете, да, что вот это вот наши все поговорки, что они там сами разберутся и так далее. Это, конечно, очень сильный дискурс вот этого вот предыдущего поколения, так скажем, еще советского поколения, а сейчас много всего интересного происходит на этом поле в отношении...
Я Александру спрашиваю, смотрите, вот вы все-таки человек молодой, да, вот как вы восприняли, вот у вас была такая привязка, о которой говорила Ирина, да, вот к тому, что не разрешили митинг. И вообще, когда вы решили его устраивать, да, стали собирать людей, вы понимали, вот в связи с чем это происходит, да, у вас, может быть, личный опыт какой-то был негативный или что-то другое?
Нет, у меня никогда не было личного негативного опыта, и я думаю, что именно поэтому для меня насилие в семье, побои в семье, причем какое-либо насилие, будь то физическое, психическое, психологическое, является чем-то не просто неприемлемым, чем-то диким, чем-то абсолютно бесчеловечным. И поэтому то, что сейчас происходит у нас в стране, и та политика традиционных семейных ценностей, о которой говорила вот Ирина сейчас, это мне абсолютно непонятно. Мне непонятны эти патриархальные ценности, которые, по сути, основаны на насилии. Какими бы красивыми словами их ни прикрывали, патриархальные семейные ценности, традиционные семейные ценности – это насилие, это власть мужа, у которого в подчинении находятся жена и дети. Для меня это непонятно, и, собственно, именно поэтому наш митинг называется «За семейные ценности». У многих возникали такие вопросы. Наше название основано на противопоставлении традиционных семейных ценностей, которые пропагандируют наше государство, и настоящих семейных ценностей, как мы считаем, настоящих, которые основаны на ненасилии, на равноправии, на уважении и на любви членов семьи друг к другу.
Ну вот, достаточно интересно, что действительно эту инициативу поддержали люди, ну, главным образом, и женщины, и девушки, ну, что называется, вот непуганное поколение, да, мы встретились тоже с участниками будущего, надеюсь, что все-таки случится митинга, или, во всяком случае, с теми, кто занимался, кто очень способствовал подготовке, и, в общем, спросили, почему их это так задело, да, вроде бы у них и нет еще такого опыта и социального, и, в общем, семейного.
В семье нет места насилию. В семье должна царить любовь и понимание, потому что любая агрессия, как физическая, так и психологическая, она только из-за нашей собственной слабости. И если мы позволяем себе так растить наших детей, то каково будет общество после них, в следующем поколении?
Я решила участвовать в этом митинге, потому что я целиком поддерживаю инициативу организаторов и считаю, что принятие этого закона подвергнет излишней опасности людей, которые и так находятся в достаточно печальном положении.
Я решила участвовать в данном митинге, поскольку я считаю, что каждый человек должен выражать свой голос, свое мнение. И данная поправка о декриминализации побоев, она ставит под вопрос безопасность как потенциальных, так и реальных жертв домашнего насилия.
Ну, вопрос к Ирине. Смотрите, вот такая какая-то общая тенденция, причем практически одновременно, да, мы видим, какие большие демонстрации проходят в Америке, и это связано с сексистскими высказываниями Трампа, которые были вот какое-то время назад, да, и мы видим, как много людей выходит на улицы, и здесь вот девушки, которые пытаются сделать какую-то акцию, провести, это практически невозможно. А вообще-то тенденция очевидна, да, что мир становится таким тоталитарным, маскулинным.
С одной стороны, это то, что называют исследователи там, правый поворот или консервативный поворот, который происходит не только в России, не только в Америке, в Европе, связанный с приходом многих правых в политику большую. Но и вообще в разочаровании, наверное, в либеральных ценностях во многом, что что-то там, кого-то они в чем-то не удовлетворяют, и люди видят, что есть много противоречия между риторикой, которая говорится политиками там, о свободе, о правах человека, и реальной жизнью, где все-таки очень много остается уязвимых групп, много дискриминации и так далее. С другой стороны, мне кажется, что в России есть, ну, совершенно очевидная тенденция и запрос говорить вообще сейчас про насилие, поднимать эту тему. Вы помните, да, вот этот летний флешмоб, я не боюсь сказать, но это был вообще очень серьезный прецедент. До этого настолько крупный, публичный какой-то вот, ну, пусть и фейсбучный, но все равно это была, я считаю, акция такая, да, когда вот что-то вот произошло, и все. И общество показало, что оно готово говорить на эту тему, готово поднимать вопросы насилия. И вот тот старый вот этот вот дискурс, замалчивание насилия, что они сами разберут, всякие глупые присказки, что бьет, значит, любит, да, а вот общество показало, что все, оно с этим мириться не хочет, что, в общем-то, ну, нужно как-то по-другому.
С другой стороны, ссылаются и на социологические исследования, что общество вроде как поддерживает традиционные, так сказать, меры воздействия и способы сохранения семьи. Ну, это, наверное, действительно связано с периодом каким-то, я не знаю, даже не советским, потому что это не советская практика. Ну, в том смысле, что коммунистическая партия, член КПСС был, то он не мог даже оставить свою жену. То есть тут же вмешивалась партия, говорила ему, ты должен жить одной семьей и быть примерным семьянином. Ну, какие-то рычаги были воздействия. Сейчас этого нет, может быть, и жертвы, они как бы остаются жертвами. Вот Александр может подтвердить, потому что вы тоже сделали такой проект на Фейсбуке, на странице митинга, mm-hmm. да, и попросили писать, собственно говоря, разные свои истории и выкладывают там. И вот я просто несколько зачитаю. Вот, например, мой отчим еще подростком посел на наркотики. Сейчас ему за 40. Семьей мы стали, когда мне было 6. Сейчас 22. То есть пишет молодая девушка. И, не зная истории, моего отчима можно принять за приятного и вежливого мужчину. Никто не знает, что мы лицезрели за эти годы. Да? Или много лет назад моя бабушка достала с петли соседку, которой больше не было сил терпеть побои мужа. У них было 3 дочери, одна на тот момент совсем маленькая. Ну и так далее. Люди рассказывают чужие практически истории. Про себя очень мало кто рассказывает главным образом. А, Саша, вот как-то вы объясняете это, вы как-то понимаете, в чем дело, да? Вот вы молодой, не битый, так. поколение, скажем так. Вы понимаете, вот этот страх, желание сохранить семью и вот терпеть унижение, побои?
Да, я понимаю девушек, которые это терпят, я понимаю девушек, которые не уходят, и я категорически не согласна с тем, что они виноваты в том, что они не уходят, потому что очень многие делают акцент именно на этом, не на том, что они терпят насилие, не на том, что их бьют, а на том, что они это терпят, они сами виноваты, как это обычно бывает во всех случаях у нас с женщинами. Я считаю, что это очень опасный ход мышления, потому что современная психология знает такие вещи, как бытовой стокгольмский синдром, когда жертва привязывается к своему насильнику, когда ей психологически тяжело с ним расстаться, и ей нужна серьезная психологическая помощь в таком случае. Ей нужна поддержка, ей нужен специалист. И никак не высказывание о том, что она виновата сама, и о том, что ей надо уходить. Потому что никакому человеку никогда не может это понравиться. Никакой человек не будет с удовольствием это терпеть. Я в это не верю, это просто противоречит даже физиологии, психологии человека, его сущности.
Да. Я хотела отреагировать на замечание про исследования, но я социолог и тоже понимаю, что бывают исследователи, бывают другие исследователи, и, конечно, очень много зависит от того, как ставить вопрос. Поэтому тут можно провести несколько одинаковых исследований, только с разными вопросами, и люди будут по-разному отвечать. Если человека спрашивать, считает ли он, ну, как бы абстрактно так, вот должно ли там государство защищать или так далее. Человеку очень трудно это примерять на себя, вот эту абстрактную какую-то умозрительную историю. Если человека спрашивают, вот женщина, если тебя бьет муж, как ты считаешь, это должно по уголовному делу вообще идти? Или вот там он или должен штраф 5000 рублей заплатить?
Который семейный возле бюджета и уйдет, собственно.
Да, ну, в общем, я думаю, что ответы были бы разными.
Но меня пугает еще единодушие здесь. То есть, ну, мало ли что предлагают, да, но вот это вот желание это воплотить, такое достаточно коллективное, оно, конечно, вот, может быть, конечно, связано с тем, что там значительная часть мужская преобладает, да, вот как-то гендерный такой есть перекус.
Ну, у нас, я думаю, наверное, вообще есть тенденция быть единодушными в принятии многих решений. Мне кажется, так вот, если мы смотрим там процент проголосовавших, ну, единодушие, оно доминирует в большинстве случаев.
Да, но мы вот тоже провели свой опрос на улицах Екатеринбурга, спрашивали старшее поколение, потому что понятно, что очень многие вещи приходят из семьи, вот из каких-то таких ранних, может быть, воспоминаний, и они связаны не только с очень критичными ситуациями, которые возникают с побоями, когда там муж жену бьет или что-то такое, но у детей тоже, в общем, это норма, если их наказывают. Да? В общем, до некоторых пор, во всяком случае, считалось так, и мы спросили у старшего поколения, надо ли наказывать детей, как наказывали их, и, в общем, есть ли в этом такое внутреннее правильное подтверждение.
А вы знаете русскую старинную поговорку? Воспитывая, пока поперек лавки лежит, а не вдоль лавки. А лежа и наказуемо.
И ремнем, и тумаками.
За что? То есть какой должен быть проступок, чтобы вас наказали ремнем в вашем детстве?
Вроде проступков как таковых не было.
Обязательно. Это неотъемлемая часть.
Как наказывали? Ну, ремнем. Там.
Ремнем, под затыльничком. Ну, как бы нормальный такой процесс воспитательный. Он даже необходим.
А вы своих наказывали?
В пределах, так скажем. Нормы.
Ребенок должен знать, что все его поступки должны как-то оцениваться, хорошо или плохо. Оцениваться хорошо – это конфетка, оцениваться плохо – но это вот наказание какое-то.
Один из русских, он сказал, нельзя бить детей в лоб. Это движение назад. Надо по затылку. Движение вперед. Понятно?
Своим тумаки раздавали.
Нет, 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 нет.
Нормальный ребенок, он сразу понимает. И потом ремень-то уже не как средство наказания, а средство устрашения. Папа только начал расстегивать, оп, все шелковые.
Давайте у детей спросим. Что скажут дети? Допустимо, чтобы вас ремнем воспитывали?
Нет.
Нет, а как вас воспитывать нужно?
А вас что, ругают?
Только ругать, и все, вы все
да,
понимаете,
ну да?
Да.
Ну, вот это поколение бабушек-дедушек, пожалуй, да, вот я специально попросила, чтобы понять, насколько... Все-таки это советское поколение, и там это вот так вот совершенно спокойно, тем не менее, существовало. Вот как вам кажется, вот осталась ли вот эта вот иерархия в современной семье, может быть, не советская, все-таки там немножко по-другому все было, но такая вот традиционная, да, потому что понятно, что такое физическое наказание, это, в общем, скорее всего... ремнем папа, подзатыльник мама. Вот вообще как бы иерархия в семье, которая предполагает такую вертикаль и, в общем-то, тоталитаризм, она есть или нет сейчас? Вот в среднем, берем какой-то средний, там, 30-40 лет.
Знаете, я бы сказала, что есть иерархия, которая существует в риторике, как рассказывают люди про свою жизнь, про свою семью, и есть иерархия, которая существует в практике. Часто это бывают очень разные вещи. В России все равно очень патриархатная страна, вот как Саша тоже говорила. И у нас, конечно, очень важна роль мужчины публичная. Да, вот как бы вот мужчина и женщина всегда говорят, ну вот как он решит, он у нас хозяин, он у нас главный. Вот для того поколения советского это, конечно, во многом было очень-очень характерно. Возможно, изменилась ситуация в 90-е годы, когда женщины стали во многом главными экономическими агентами семьи, зарабатывали денег челноками и по-всякому на рынке торговали. И, конечно, тут уже, в общем, ну, невозможно эту роль удерживать, рассказывать, кто у тебя главный, когда ты, очевидно, зарабатываешь там основную часть семейного бюджета. Но другое дело, что все равно в риторике вот это у нас сохраняется. Как-то, ну, российские женщины, они не хотят во многом сами вот эту, ну, публично заявлять, что я в семье лидер, я принимаю основные решения, я зарабатываю больше мужа. Нет, если даже это в реальности так, то рассказывать соседям, друзьям будут, ну, вот, ну, он меньше зарабатывает, зато он там, не знаю, забор починил, или там хозяйственный, или еще что-нибудь. Ну, в общем, вот такие вот все истории.
Саша, согласны вы с таким раскладом семейной жизни, который вот вы унаследовали так от бабушки и дедушки, может быть, вот через родителей? Или ваше представление о семейной жизни как-то иначе строится?
Ну, во-первых, у моей семьи другие представления, нежели те, которые сейчас витают в обществе, вот эти вот традиционные представления. Поэтому я не могу сказать, что я это переняла от своих родителей. Я была воспитана абсолютно в другом ключе. Я была воспитана в условиях, опять же, равенства, равноправия и демократии.
Семейный.
Семейный, да. И с таким укладом, конечно, я согласна. С тем укладом, который... есть сейчас, и который, как правило, сейчас сохраняется в риторике, я на 100% соглашусь, и некоторые люди действительно до сих пор этому следуют, и даже, что меня удивляет, среди моих ровесниц и ровесников я такое встречаю, хотя, казалось бы, вот мы в 21 веке, нам даны все права и свободы, мы можем полностью себя реализовывать, и тем не менее, среди людей 20 лет, даже младше, я встречаю людей, которые говорят о том, что в семье главный мужчина. Я слышу о том, что применение физического насилия в рамках воспитания – это нормально. Не знаю, о какой норме тут, в принципе, может идти речь. И, конечно, я с таким не согласна, иначе бы я просто не организовывала тот митинг, который я организовываю.
Как вы думаете, а что, не волнует, не беспокоит никого эта ситуация, кроме вот, ну, определенного пула журналистов и вот таких молодых людей, как Саша? Вот, почему такая реакция? Или... это ничего не изменит на самом деле.
Нет, но мне кажется, что ситуацией принятия закона люди возмущены в достаточной степени. Я смотрю на свою Facebook-ленту, у меня там просто, не знаю, каждый пятый пост про это, и все осуждают, и люди там, и феминистки, и не феминистки, там, не знаю, просто интеллектуалы, просто какие-то люди, работающие совершенно на других работах. Людей это волнует, но мы понимаем все, что после как бы белоленточного движения вообще вот этот вот публичный уличный активизм, он ушел, снизошел на нет практически, да, его очень мало, поэтому, ну, может быть, люди, которые внутренне солидаризируются и поддерживают, и, но просто не хотят идти вот на улицу, потому что еще есть память там, о 6 мая или так далее, какие-то другие вещи, которые останавливают от этого.
Но это же приравнивает вот, вот эти вот семейные как бы дела, да, приравнивает к политическим каким-то важным событиям и решениям. Это получается, что так. Это вот такая ровная демонстрация того, что хотели провести на Болотной и не разрешили за семейные ценности митинг. Это просто какой-то абсурд, и, может быть, здесь это уже все сошлось окончательно?
Не знаю, мне все-таки кажется, что дело именно вот самой форме больше, которой люди не доверяют, но то, что тема насилия людей волнует, и люди готовы ее обсуждать и поддерживают, вот тот флешмоб, он доказал это очень ярко и наглядно, что, в общем-то, волна поднялась, и люди, очень многие сейчас возмущаются, конечно, несправедливостью этого закона, и многие чувствуют себя бессильными, потому что 20 лет российские женщины-активистки, сотрудницы НКО лоббировали принятие закона о домашнем насилии, который был уже прекрасно написан, переписан, 10 раз ложился на стол и рассматривался. И он нужен, он нам очень нужен. Россия – страна с невероятно высоким уровнем домашнего насилия. Да, если мы посмотрим любые там отчеты, статистику.
Даже официальные,
да. Даже официальные отчеты. Это безумно высокий уровень насилия. Нам нужен этот закон, потому что мы не справлялись с этим насилием старыми законами, где у нас только там Конституция, вот эти статьи в Уголовном кодексе и чуть-чуть в Семейном кодексе. А теперь еще и это отменили. Ну, совершенно очевидно, к чему это приведет. Это приведет к тому, что многие люди будут себя чувствовать безнаказанно в этой ситуации, да, потому что превентивная сила Уголовного кодекса гораздо сильнее, чем превентивная сила Административного кодекса. И понятно, что, ну да, ну штраф, то есть это вообще несерьезно, да, если человек будет там бить в лицо свою жену или там душить ее, убивать, он не будет себя чувствовать, что вообще-то за этим может последовать серьезное наказание. И, как мы знаем, очень мало женщин обращаются в результате в полицию, женщины не верят, что вообще их кто-то защитит.
Да, история действительно странная, но, может быть, как раз это вот из серии, что за, значит, небитого, за битого двух небитых дают, да, может быть, это такая психология очень оттуда идущая, не знаю почему, может быть, как раз в силу вот этого вот воспитания, когда можно было, значит, и ребеночка там и ремешком, и в угол тоже ставили, может быть, это как-то поменяется со временем, когда будут меняться поколения, в том числе, не только, значит, политиков, но и в обществе.
Знаете, у меня просто вот такая вот фраза, сейчас я вас слушала, она прямо... Вот что все-таки наши политики, они страшно далеки от народа, да? Они не понимают, что происходит в обществе. Вот они смотрят на это общество, если смотрят вообще, как на что-то чужеродное им. Они не понимают, как оно устроено, что там происходит, какие процессы, как его защищать. Вот есть какие-то свои интересы? Вот есть там, не знаю, Русская Православная Церковь, которая активно лоббируют вот эти все традиционные ценности и невмешательство в семью. Вот ее слышат, а людей не слышат.
Ну, тут вот на самом деле достаточно сложный вопрос вот с Русской Православной Церковью, потому что, ну да, вот они каким-то образом это оправдывают. Да, вот я сейчас прочитаю это вот с того момента, когда началось обсуждение, патриаршая комиссия, значит, вот выступила и сказала, что, значит, запрет, а тем более уголовное преследование воспитательных физических наказаний, применяемых родителям в разумных пределах, включение их в понятие жестокое обращение или насилие над детьми, представляется неоправданным и необоснованным искусственным ограничением богоданных прав родителей. Это вот начало дискуссии вокруг всего этого, но мы пошли в Московский городской педагогический университет, и, значит, у студентов это четвертый курс, уже бакалавриат, спросили, вот как они относятся к физическим наказаниям, били ли их, то есть вот был ли какой-то вот опыт родительского такого воспитания, да, физического, и готовы ли они вот что-то такое допустить.
Ну, вообще не помню, чтобы меня били, потому что мама считала, что я же девочка, девочек нельзя бить. Вот. Поэтому она только, ну, ругалась и в угол ставила. И все.
Не били, не ставили в угол, ничего такого не делали.
Нет. Сами будете, вот как вы думаете? Нет. То есть категорически? То есть да. Вы понимаете?
Можно все словами объяснить.
Можно?
Да.
Если говорить обо мне, буду ли я прибегать к насилию над своими детьми, скорее всего, нет, потому что я смогу, скорее всего, донести до них свою мысль. Но я сейчас лично не могу сказать однозначно, потому что у меня нет детей. Минимальное физическое воздействие дома, возможно, является нормой. То есть я сомневаюсь, что есть человек, которого ни разу не лупили по попе в детстве или не давали ему ремня.
Меня не лупили по попе в детстве, Лёш.
Меня тоже. Я даже не могу.
Это странно.
есть люди, которые действительно не вкусили от такого воспитания, а есть люди, которые, в общем, понимают, что без этого невозможно обойтись. Еще раз скажу, что это педагогические университеты. Понятно, что туда приходят люди, которые потом в той или иной степени, значит, идут в школу или как-то участвуют в воспитании. А может быть, все-таки это какая-то история, связанная с тем, что в обществе происходит. Вот, допустим, вы считаете, а готовность вот дети, Саша, как вам кажется, вот жаловаться на своих родителей, если что?
Нет, не готовы. В современном обществе на данном этапе я уверена, что не готовы. Я уверена, что они не пойдут к учителям, тем более они не пойдут в правоохранительные органы, которые их, собственно, все равно бы не защитили. Я думаю, нет. И поэтому те, кто сторонники декриминализации, которые говорят, что вот сейчас, если это останется в Уголовном кодексе, дети будут ходить в правоохранительные органы, жаловаться, нет. Нет, они не будут этого делать, исходя из того, что я, какое у меня вообще понимание есть о нашем обществе. Такого не произойдет. И так как я сторонник ювенальной юстиции, к сожалению, такого не происходит.
Ну, а детям непонятно, куда идти. Да, у нас сейчас вот эти новые скандалы со школами, где тоже, в общем-то, выясняется, что учителя не всегда бывают белыми и пушистыми и могут защитить детей. В общем, такая ситуация сложная, поэтому, скорее всего, действительно очень важно, чтобы внутри семьи были какие-то общие гармоничные правила взаимодействия между супругами, между родителями и детьми. Но кто этим занимается? Кто об этом говорит и пишет? Да, вот обсуждаются только какие-то внешние меры воздействия, вот что там должны правоохранительные органы или еще кто-то как-то реагировать на семью.
А как вам кажется, все-таки может эта ситуация с принятием закона, ну, с изменением, да, Уголовного кодекса, как-то повлиять на общество в целом и вернуть женщину вот обратно в ситуацию такую архаическую, я не говорю православную, потому что, в общем, в большей степени тут РПЦ озвучила позицию.
Как я сказала, и многие эксперты уже об этом говорят, юристы, люди, работающие в кризисных центрах для женщин, конечно, насилие сейчас будет расти после принятия этого закона. Что будут делать женщины? Ничего не будут, наверное, делать, потому что в России очень сильная культура вот этого страха, очень много насилия, никто не защищает, уже много поколений выросло вот с этим ощущением, и, к сожалению, здесь все вынуждены просто сами каким-то образом справляться с этой ситуацией, не веря ни в поддержку государства, ни в поддержку, там, не знаю, даже соседей, если что-то происходит. Люди не побегут к соседям, потому что, ну, очень, очень разобщенное общество, нет доверия, нет каких-то вот этих важных социальных вещей, что вообще делать, куда идти. Поэтому у нас все вот эти темы, связанные с насилием, они, как правило, раньше заметались под коврик и там вот лежали в каждой семье, не обсуждались, если только там с близкими родственниками, подругами.
Ну, вот мне так кажется, что как раз вот эта вот попытка повернуть в сторону мускулиного авторитарного мира вряд ли уже пройдет, по той простой причине, что гендер на роли мужчины и женщины уже не соответствует вот тому традиционному укладу, и, в общем-то, экономически в том числе. О психологических и антропологических причинах насилия мы поговорим во второй части программы. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем говорить о насилии, теперь в социальном школьном контексте. В московской студии психолог Сергей Николопов и этолог-антрополог Марина Бутовская. На днях был опубликован доклад ЮНЕСКО и Института профилактики школьного насилия при Женском университете в Сеуле, Республика Корея, в котором говорилось, что 34% учащихся в возрасте от 11 до 13 лет сообщили об издевательствах и запугивании, которым они подвергались в прошлом месяце. При этом 8% указали на ежедневный характер издевательств, и об этом свидетельствуют данные 19 стран с низким и средним уровнем дохода. Вот у меня к вам такой вопрос. Вот получается, что экономическое благополучие общества завязано на уровень агрессии в школе. Это так или не так? Или это не имеет значения?
Ну, знаете, я бы вот к этому отнесся немного скептически, потому что Это вопрос о вообще жизни в закрытом учреждении. Если помнить, что Фуко вообще считал, что казарма, больница, школа – это места, где все контролируется, и какие-то вот такие поведенческие вещи не совсем похожи на то, что делается на улице, то скорее это больше связано с институтом школы, чем с доходом страны.
Угу. Ну, здесь можно только добавить, что поскольку я буллингом, то есть школьным насилием, сейчас вплотную занимаюсь и занималась в прошлом, меня заинтересовал вопрос, а вообще-то этот буллинг есть в традиционных обществах? Мы все время говорим про индустриальные и все время думаем, что это вот следствие того, что массовое анонимное общество, индустриальные какие-то, соответственно, агломераты. Вот. Но на самом деле я с удивлением обнаружила тот же самый буллинг в традиционном обществе у детей, даже тех, ну как бы в группах детей, которые вообще в школу не ходят и никогда не ходили. И это бесписьменное общество типа Хадзе, которое везде позиционируется как в высшей мере эгалитарное общество. Дотоги, скотоводы, ну и земледельцы. Опять-таки практически детишки в школу не ходят. Очевидно, нужно говорить о том, что при всех прочих, соответственно, негативных сторонах вот этого анонимного общества, все-таки любое общество создает при определенных условиях ситуацию, когда такое насилие возможно, не замечают его, потому что взрослые чем-то заняты, или же по каким-то причинам поощряется.
А может быть, это такой естественный период, извините, конечно, не взросление, вот, в том числе юношеского, ну, мальчишеского на определенном этапе?
Если можно, я сразу отвечу.
Да, Марина Волкович.
С моей точки зрения, с этологической точки зрения, существуют всегда определенные периоды, такие чувствительные, в которых человек должен себя проявить в плане доминирования, иерархии, продвинуться в этой иерархии. И вот этот вот переходный период, то, что вы называете юношеским периодом, ну, он может по большому счету быть очень растянутый, начинаться где-то уже лет 8, когда мальчики, если их, собственно, не останавливать, могут действительно заниматься буллингом, но неосознанно. А в какой-то момент, уже лет, может быть, в 10, они уже этот инструмент используют совершенно осознанно и хорошо манипулируют другими. И это не обязательно физическое насилие, это может переходить уже в сферу психологических каких-то изощренных таких издевательств, на которые, соответственно, внимание взрослые не обращают. И это опасно.
Но это, с другой стороны, в социальную группу человека.
Что, вот, жесткий мир. Мы выделяем этот буллинг, там, вот, жестокость там, и прочее, но если вот смотреть как бы на все общество, то оно иерархично. Да? Люди стремятся занять какую-то позицию. Более того, подтвердить эту позицию. Поэтому мы не обращаем внимания, считаем, что вполне естественно. У кого лампасы шире, какие погоны. Некие знаки, там, что человек пересаживается из простой машины в машину с мигалкой и так далее. То есть мы это считаем как бы, ну, нормально, там, вот человек достигает чего-то, и он внешне должен продемонстрировать.
Маленький, каким способом?
Да? Вот каким способом внимание к буллингу в первую очередь обращено? Именно потому, что это только один способ, агрессивный.
С другой стороны, вот интересно, что практически, ну, значительная часть мальчиков, во всяком случае, да, проходит через вот этот вот период драк, но как, это как такая своеобразная, не знаю, может быть, часть инициации.
Ну, это вот,
да, инициация,
да. И мы как раз в Екатеринбурге спросили вот людей, да, как они относятся, вот что было в их детстве, и, ну, взрослых уже людей, да, и как они теперь себя чувствуют.
Я родился в деревне, там обычно сильные всегда драки бывают.
Но не до полусмерти так.
Да не. Ну, синяки, конечно, были, там фингал бывало, там
что-нибудь. И очень много. Жизнь такая была, на самом деле. То есть так получалось, что и за себя приходилось постоять, и за других, и за друзей, и за родных. Поэтому.
Мы жили в бараках, а в бараках живут обыкновенные бывшие уголовники. Они очень быстро компонуются, группируются. То есть против них одному идти бесполезно.
Ну, там приходилось.
Каждый день или
да
там...
Да ну что ж каждый день-то? Зачем? Ну какие-то неурядицы во дворе среди компании там, там мало ли что-то возникло. Про школьники это там проблемы. Или девушек там, в конце концов, уже более взрослом возрасте.
Если раньше дрались до первой крови, то сейчас дерутся. Он уже лежит, а его все еще бьют.
Как-то так опытом поделились жители Екатеринбурга. Скажите мне, действительно инициация? Но вот последняя фраза, да, говорит о том, что когда это часть обряда, часть взросления, то, наверное, она должна быть как-то упорядочена. И были, не знаю, в народной традиции абсолютно точные правила, когда стенка на стенку, что да, можно, были. Что нельзя. Были. И прямо это все было расписано были. Регламентом. Сначала ругались, там выходили. Ну, то есть это все было очень четко прописано. Да? А сейчас этого нет или в этом вообще необходимость отпала? Или как-то это можно перевести в другую какое-то русло? Не знаю.
Дело в том, что исходно, в принципе, такого рода конфликты межгрупповые, они, как ни странно, были направлены на внутригрупповую консолидацию. И в этом, собственно, их смысл и был. Для того, чтобы чувство локтя ощутить, для того, чтобы понять, насколько надежен товарищ. И поэтому всегда кооперация и агрессия вовне, они шли рука об руку.
Ну и было ощущение, вот свои сейчас, чужие, сейчас хотя потом дружили.
Понятие группы начинает разрушаться.
Да. И чем грозит нам
вот этот консенсус?
Консенсус
падает,
разрушается,
да.
Понимаете, вот эти люди, когда вспоминали, там проскакивало, приходилось драться за себя, за друзей. Понятие «двор» исчезает
да.
В городе. Понятие «наше село против другого села». То есть есть огромное количество размывающихся. Да. Вот мест, которые надо было удержать группой. Поэтому, да, вот когда это такой двойной механизм агрессия и консолидация, то там правила тут же должны возникать, потому что иначе общество не выдержит. А когда у вас период вот какого-то полного размывания базовых вещей, как место, которое надо
и группа.
Защищать, и группа, то какие правила? Хотя вы не случайно все время говорите про мальчиков. Это нехорошо, потому что и девочки тоже дерутся, еще более безбашенно, чем мальчики, и все больше и больше. А у них еще хуже. У них вот этого многовекового процесса социализации мальчика не было. То есть как инициация-то была придумана все-таки для мальчиков.
Ну, конечно, для девочек.
То есть,
общем,
я понимаю, что вы можете сказать, что были еще племена.
Даже и в племенах, в общем-то, процессы инициации девушек, они все-таки были не столь жесткие.
Да.
Ну, если не считать, конечно, этих всех обрезаний.
Ну, это я не про...
А сам процесс, процесс вступления, да, испытаний, да. Практически для девушек же ничего такого не предполагалось.
А здесь охотник должен пройти довольно жесткий.
Или же он обрезания. Должен где-то в изоляции выжить там в течение какого-то срока, суметь найти пищу, суметь отстоять себя, потому что ему угрожают, специально создаются такие ситуации пугающие. Девушек-то никогда этому не подвергали.
И поэтому вот когда сейчас уже идут упреки, там, а как родители на это реагируют? Ну, родители реагируют в традиционном смысле, что тебя ударили, ну, ты ответь, там, ты должен защищать сам
стереотип,
себя.
Ну, да, сильного.
Стереотип мужчинного.
Не бояться,
просто умей постоять за себя, будь мужчиной.
Да,
но
сейчас
нельзя бояться, что тоже не всегда правильно.
Скрывает. Дело в том, что одна из самых больших проблем сейчас с буллингом, что жертвы всеми путями пытаются скрыть вот этот прискорбный факт, потому что боятся еще утратить, соответственно, потерять себя в глазах уже собственных родителей. И вот
да,
это очень сложно,
да,
очень
это...
плохо. Эти люди, в смысле эти ребята, просто пытаются прогуливать школу, придумывать, почему они в школу не хотят идти. Только с большим трудом потом пытаются уже умные родители устанавливают причины, почему, собственно, он создает эту массу проблем.
Вот как раз к вопросу о том, что теряется, вот как место. Когда мы проводили исследование, то выяснилось, что вот буллинг более распространен в крупных городах и намного меньше в маленьких городах. Даже подмосковный город отличается от Москвы. Там люди друг друга знают.
Конечно.
И это сильный социальный контроль. над поведением.
Да.
А в Москве, где анонимность просто торжествует, ну и в городах-миллионниках там и прочее, то это совершенно другие отношения между людьми. И какая апелляция к родителям?
Ну и, в общем, к своим друзьям тоже.
И друзьям тоже.
Потому что те, кто в школе, ну кто с вами в школе учится? Очень часто в Москве это люди, которые в разных вообще местах в городе живут, а вовсе не по соседству. Поэтому это не ваш круг, с которым вы повседневно общаетесь.
Ну, смотрите, как это трансформируется. Вот то же самое исследование, там приводятся даты опроса 2016 года, значит, общественное мнение об опыте издевательств со стороны сверстников. 100 тысяч молодых людей с 18 стран опросили. 25% подвергались издевательствам за свои внешности. 25% из-за гендерной принадлежности или сексуальной ориентации. И 25% из-за этнического или национального происхождения. То есть это ушло туда, в эту сторону.
Ну,
то
это,
есть,
это как-то подтверждается,
да, подтверждает, да, ничего всегда, нового. Да,
да. Все, ну, всегда понимаете, его. Там, значит, в 18 странах это ведь первые цифры, то есть самые высокие. А немного ниже будет из-за того, что они просто слабые. Да. У них что-то можно получить. Было наше отечественное исследование несколько лет назад по поводу разных слоев. То есть там они выделили вот не просто вот high middle class там или там высокий, да, а каждому по три. Low, там, средний, нижний и прочее. И вот выяснилось, что в этих 9 слоях школьников старших классов все ненавидят друг друга. Верхние и нижних, нижние и верхних. То есть, знаете, как просто легко объяснять, там, знаете, как классовое чувство, но делить на 2.
Да, да,
а
да.
Когда у вас поделено на 9 и 9 и вертикали, и снизу и сверху не любят друг друга, то вы понимаете, что вообще говоря, ситуация, конечно, взрывоопасна. И я совершенно согласен вот с тем, что, знаете, если было понятие двор, то вы понимаете, что если у вас есть какое-то хорошее положение во дворе, то за вас заступятся. И в школе знают, что у них во дворе есть несколько более сильных людей. И он приведет и там Васю Кривого, Петю Косова, там и еще кого-то. Есть кому апеллировать по силе. А кому сейчас можно апеллировать человек, который там за 5 станций метро или за сколько-то приехал, либо на машине его привезли, ну, скажет, что у него во дворе кто-то есть. Во-первых, он не знает этих. Не знает этих ребят. И в итоге происходит вообще на самом деле очень сложная проблема с социализацией. Если раньше во дворе вертикальная социализация возрастная легко осуществлялась, значит, мальчики, девочки разных возрастов, они, по крайней мере, там какие-то пряталки, всалочки играли. А сейчас человек приходит в школу, у него горизонтальная социализация. Он знает, может быть, людей из соседнего класса, своего возраста, но старшеклассники на него вообще внимания не обращают, младших он третирует и тоже не обращает внимания. То есть нет вот всех тех старых инструментов социализации, условий, которые были. И поэтому, когда там человек начинает говорить, я вырос в бараках, ну вот я учился в школе, где одновременно учились дети из домов Академии наук, а рядом, значит, из бараков Академстроя. Через 2 года никаких особых драк не было, все заняли свою иерархическую структуру, и можно было совершенно спокойно обратиться к ребятам из барака, что соседние люди из соседней школы как-то на нас наезжают. Защиту можно было получить.
Да, и то, что происходит, я так понимаю, что это тенденция не только российская, это вообще мировая. Если сейчас все-таки мы говорим про исследование ЮНЕСКО, то мы попросили вот Тиграна Лаенера объяснить, что вот собираются делать в таком общем масштабе, наверное, какие-то вот вещи, может быть, и можно исправить все-таки что-то, да, вот так всем дружно. Мы записали небольшой комментарий.
Симпозиум этот всемирный. Сюда приехало более 220 участников из 70 с лишним стран мира. Были озвучены те рекомендации, которые участники симпозиума сделали. Исследования, которые проводились в разных странах, показывают, что каждый десятый школьник сталкивается с насилием. В школах должен быть механизм безопасного информирования. Задача учителей, при завуче школы, директора, объяснить, что это не стукачество, это не ябедничество. Это способ предотвратить что-то плохое, что-то недопустимое.
Смотрите, ну, это какая-то очень необычная, очень мило, просто, мило, да, это как-то мило, очень просто,
мне кажется. Очень просто. Это абсолютно правильно, вот знаете, как вот...
Так, пойди расскажи, да, старшему он тебе поможет. Нет. Значит, все идет от принципа детской и подростковой субкультуры, которая всегда существовала, поэтому старшие с младшими были связаны, старшие обучали младших правил поведения, взрослые там не присутствовали, но они их контролировали еще ко всему прочему, потому что у них была ответственность за это. И в случае, если младшие нарушали какие-то правила или над кем-то издевались, вот эти старшие их останавливали. В принципе, вот по этому пути можно пойти, потому что можно создавать такие вот временные коллективы в школах для общения и для интеграции. Допустим, там с 7 класса дети, чтобы участвовали в каких-то, может быть, играх, может быть, каких-то совместных мероприятиях с детьми, скажем, 4 класса. Между ними должны устанавливаться, конечно, какие-то отношения. Только в этой ситуации можно ожидать, что тогда в такого рода вот контексте старшие будут действительно для младших, во-первых, предметом подражания, во-вторых, тех, к кому можно обратиться. К учителям они не обратятся, они будут ябедами, у них будут еще худшие отношения. А к старшим вот детям, чуть старше себя, они обращаться могут, и те, я думаю, с радостью будут, с чувством ответственности разруливать эту ситуацию. Это то, что я вот наблюдаю постоянно вот в традиционных обществах.
Да, ну то, о чем я говорил, что у меня такая социализация должна
быть. А будут ли они разруливать? Вот скажите мне, потому что есть история, когда совесть просыпается, когда мораль появляется.
Нет, тут ответственность. Тут ответственность и чувство собственного значимости и статуса.
Более того, есть ряд стран, которые активно проводят в школе идею медиаторов, но не вот тех, которые назвали себя медиаторами, а когда класс выбирает человека, к которому они могут обратиться. Сначала из своего. Медиаторы объединяются вертикально. На самом деле у них свой клуб медиаторов.
Их обучают специально.
Их обучают. Это как бы самые справедливые, вот, которые, так сказать, может разрулить тривиальные
ситуации. По их желанию. Они сами объясняют и такое желание выражают, что они будут медиаторами.
Да.
Такая программа есть.
Это им предлагают. И такая программа действенна. Но все равно помимо этой программы есть вот это все равно, так сказать, стихийное желание занять свое место каким-то образом. Да. Ведь не случайно довольно большое количество буллей – это дети, которые воспитаны в очень жестких условиях семьи. Его наказывают дома, он этому учится, что сила есть важный инструмент. И там, в школе, действуют. Более того, вот эти как раз були очень интересны тем, что они всегда выпадают из-под контроля учителей. Они милые, хорошие, и когда учителям сообщают, что вы знаете, что у вас вот этот тип всех терроризирует, они говорят, этого не может быть, он там самый приличный, самый хороший. Он знает, что это нужно делать за углом, там, где нет контроля. У меня есть некоторые претензии к образованию учителей. Но их учат, как правильно преподавать русский и математику.
Ну, не совсем. Все-таки здесь же вы знаете, что сейчас в школах существуют школьные психологи. Вот скорее претензии
нет,
надо предъявлять к ним.
Психологов уже давно
уже нет,
из
да.
школы.
У меня есть в запасе школьные психологи, еще, правда, не выпущенные из Московского городского педагогического университета. Mm-hmm. Но вот я попросила их поделиться личным опытом, четвертый курс, бакалавриат. Вот, собственно говоря, как они справлялись с этими ситуациями, какой у них опыт собственный.
Сама ситуация, она, в принципе, всегда будет неизбежна. Все равно возникают какие-то конфликты всегда или недопонимания в коллективе. И дети, естественно, в меру своей, наверное, невозможности решать проблему словом, в частности, вот в основном в подростковом возрасте решают ее физически.
Больше мальчики проявляют активность. обижали, ну, в младших классах обижали, там у девочек друг друга. А старших уже школа, у меня школа была такая, ну, многонациональная, так скажем, и больше драки и всякие проблемы возникали из-за межнациональных проблем.
Ну, я разговаривать так не могла, не умела, и поэтому вечно. Я все понимала, но я не могла высказаться, что я хочу, и я не могла ответить им. Поэтому и все, видимо. Они были очень жестокие, чем те, которые просто в словах выгоняли, скажем так. По отношению ко мне ничего не делали, потому что я сразу нашла свой круг общения. По отношению к тем, которые только пришли в наш класс, в нашу школу, они... Ну, бывали, что просто брали документы и уходили в другие школы, потому что было невозможно. Пришел один мальчик, он очень умный был, и его, скажем так, прессовали как-то. Вот, ты такой умный, что ты тут забыл. Было даже, что дрались с ним.
Да, ну вот есть такой важный национальный момент вот в том, что происходит в школе. Есть момент теперь еще и религиозный, вот как мы видим, да. Но, с другой стороны, психологов таки нету в школе теперь. Они есть, может быть, хорошо, если есть в ресурсных центрах. Но все это... развивается, может быть, логично и традиционно. Чужой, да, свой, чужой. Вот все как всегда, может быть, вот в таком контексте.
Ну, они в ресурсных центрах все равно с этим не будут сталкиваться, потому что никто из були, жертв були не пойдет в этот ресурсный центр.
Не пойдет.
Это какая-то идеализм, думать, что они пойдут.
Да.
Это на месте может быть.
Да,
за этим нужно смотреть. Это, вообще говоря, вещь, которая отдельная задача, может быть, для психологов, которые работают в школе, выявлять явление буллинга. Это не лежит на поверхности. Это не тот вопрос, когда, знаете, все приходят с синяками, и все замечательно. Тем более, что сам буллинг по себе опасен ведь не тем, что есть пара, буль и жертва. Есть еще огромная роль наблюдателей, которые, наблюдая за этим, понимают, они учатся по наблюдению. То есть тут у нас большая часть наших социальных навыков таким образом. Я знаю, что приносит успех, что не приносит успех.
Да.
И понимаю, что вообще говоря, сам я так жил в какой-то семье там и прочее, которая не делала из меня агрессора. А теперь я понимаю, что добро должно быть с кулаками. Можно, конечно, там, как хорошо говорил молодой человек, там какие-то увещевания, но добро, знаете, доброе слово и кольт, как говорил один гангстер, намного более весомо, чем просто одно доброе слово. И поэтому, да, они будут учиться там и так далее, но вот эта группа наблюдателей, она требует вообще особого внимания. Они же не участники, на них никто жаловаться не будет, ничего не будет. Но в итоге мы видим, что вот эта совершенно замечательная история, когда кто-то кого-то бьет и даже насилует, а параллельно человек не разнимает, а снимает на видео и в YouTube, вот это из этого ряда. То есть исчезает солидарность, исчезает гуманизм, и напрочь другая среда возникает, более агрессивная вообще. Жизнь такова. Она намного агрессивнее, чем она в реальности, на самом деле.
Да. Так, получается, что отсутствие практик инициации у человека до недавних пор, заменяемое религиозными нормами и социальными правилами, требует нового замещения. Иначе легализация агрессии и насилия продолжит развиваться как в обществе, так и в семье. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, «Свободная Россия» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.